Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Обязательно проверьте, подписаны ли вы на канал Breakfast Show, потому что у нас даже появился невероятный счетчик, который будет в том углу экрана виден, счетчик, который прямо показывает, какое количество подписчиков у канала Breakfast Show. Ну, а мы приветствуем Бориса Пастухова, политолога, который сегодня присоединяется к «Обсудим». Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, конечно же, все, что сейчас происходит, кажется, так или иначе касается Персидского залива, войны, Ирана и все заявления Трампа об этом. Но правда, тут Трамп опубликовал очень интересную ссылку. Ссылку на некую статью, в которой утверждается, что правительство Украины планировало направить сотни миллионов долларов на финансирование предвыборной кампании Байдена. То есть, собственно, о чем это сообщение, которое было, это ссылка на сообщение, которое было опубликовано в Truth Social, в соцсети Дональда Трампа, якобы США перехватили переговоры украинского правительства, в котором обсуждался план. Деньги, которые выделяются Украине на помощь, деньги от администрации Байдена, должны были на самом деле не использоваться на войну, на военные нужды, на защиту Украины, а возвращаться обратно в США, как выясняется, для того, чтобы поддержать кампанию по переизбранию Джо Байдена. В этой статье также утверждается, что директор национальной разведки Тулси Геббард недавно узнала, это вот там так и написано, недавно узнала о перехватах и поручила проверить записи, чтобы выяснить, был ли реализован план и следует ли передавать материалы дела ФБР. Ну, при этом подчеркивается, особенно подчеркивается в этой статье, что перехваченные сообщения украинского правительства не связаны с российскими дезинформационными усилиями. Вот такое замечательное подтверждение, такое вот подчеркивается это неоднократно. Как же, кажется, сейчас говорить об Украине-то, в общем, не время. Почему такие сюжеты возникают именно сейчас?
Вот сразу несколько пластов. Во-первых, никогда не читайте советских газет, как известно, поэтому я надеюсь, что все наши зрители успели поужинать, чтобы мы обсуждаем трус Дональда Трампа. А то неудобно получится, что люди есть собираются, а мы тут о таком. Во-вторых, в общем, становится постепенно понятно, какой секретный пакт содержится в договоренностях администрации Лукашенко с администрацией Вашингтона, потому что я чувствую руку специалистов, которые перехватывали разговор агентов ЦРУ, кто там был, не помню, британская разведка,
Да,
где они
были.
обсуждали, что у Лукашенко стальные яйца, или какие-то у него были яйца, и что так вот его не проведешь. Потому что я чувствую, что эти же спецы по перехватам работали и по украинскому вопросу, и теперь, видимо, консультирует Вашингтон. Так что нам предстоит, видимо, много еще чудесных открытий в этой рубрике. Это два. Третье, ну, давайте так, у Дональда Трампа есть специально введенные часы, когда он в своем специальном офисе репостит разные вещи в интернет. Насколько я помню, из комментариев его первого срока президентского, это специальный офис приватен, он туда не пускает никаких консультантов, потому что это антигигиенично. И находясь там, он пока никто не видит, посылает те твиты и ретвиты, и трусы, и ретрусы, которые не могут ставить его помощники и советчики. Надо сказать, что, в принципе, это неплохой прогресс, потому что один из предыдущих президентов США, ох бы мне не спутать, но кажется, Линдон Джонсон, славился тем, что, находясь в этом же официальном кабинете, открывал дверь широко и просил секретарь сидеть и записывать то, что он оттуда диктует. Поэтому, в принципе, техника, если не спасла человечество, то, безусловно, помогла некоторому количеству секретарш обойтись без такого тяжелого стресса. Вот. По содержанию, ну, кстати, понятно, что Трамп умеренно покусывает Зеленского. История про то, что Украина спонсирует кампанию Байдена, не нова. Она была конспирологической теорией еще в момент, когда шла избирательная кампания, и такие настоящие мага-патриоты объясняли вообще всю кампанию в Украине, истории о том, как Байден дает Украине деньги, Украина делит их на две кучки, одну кучку возвращает Байдену через его сына, как известно, а вторую кучку возвращает Байдену через спонсорство его Вот ощущается, потому что все деньги возвращают США, а во-вторых, кажется, что не так уж много США потратили, все деньги вернулись обратно, да? Да что это такая конспиративная теория старая? Вот старая, не новая, ну, ретвитнул этот Трамп. Ну, мы узнали, что он недолюбливает Зеленского, да, в общем-то, не новость. Мы узнали, что он считает, что Зеленскому нравится больше Байден, и это его задевает. Ну так, в общем, это не секрет даже для него. Откровенно говоря, Зеленский не особо старается опровергать это. Я имею в виду сейчас, конечно, не тот факт, что они спонсировали или не спонсировали кампанию Байдена, а то, что ему Байден нравится больше Трампа. Ну так это тоже как бы вполне логично. Поэтому я здесь не вижу какой-то гигантской новости. Почему сейчас? Ну потому что, во-первых, Трамп листал ленту и долистал до этого момента. А во-вторых, в общем, часть стратегии Трампа – это запутать своих оппонентов, чтобы они пытались понять, какой именно скандал сейчас надо гасить и какой из его придуманных историй надо опровергать. Рано или поздно люди, пытающиеся опровергнуть, превращаются в посмешище, после они бегают и все время говорят, Трамп соврал. Видимо, предполагается, что у людей нейтральных они вызывают больше аллергии, чем врущий Трамп. Как бизнес as usual.
Да, но нужно сказать, что Трамп очень успешно запутывает и успешно, действительно, непонятно, что происходит. Но вот сейчас только что было заседание Кабинета министров, и там Дональда Трампа тоже спрашивали, перенаправляют ли США часть боеприпасов, предназначенных для Украины через инициативу Pearl, на Ближний Восток. Трамп сказал, мы так поступаем постоянно. У нас вообще очень много боеприпасов. Иногда мы берем их из одного места, используем в другом. И тут же перешел на европейских лидеров. Немецкий лидер сказал по поводу Ирана, это не наша война. А я могу сказать, ну, Украина тоже не наша война, но мы все равно помогли. Я посчитал, что это было весьма неуместное заявление руководителя Германии. Но он его сделал и теперь не может взять свои слова обратно. Ну, то есть вот эти плетение Дональда Трампа, он же любит, он weave, он любит говорить, что он плетет какие-то, значит, ответы свои. Действительно, одно с другим, все как-то переплетается, все как, ну, в общем, успешно, кажется, он нас
Слушай,
запутывает, по крайней мере.
тут это же наш ответ Америке. То есть Путин годами пытался показывать всей Европе, что он псих. Ну, то есть это целенаправленная политика, где сидели спокойные люди, возможно, немножко стараясь психами в процессе, но их цель была показать миру, что они непредсказуемые, у них нет тормозов, и они вот сейчас моргало выколет, используя советскую классику. Но они получили достойный ответ в виде человека, который настолько тщательно показывает себя неравновешенным и непредсказуемым, что понять, где у него стратегия, где он плетет, а где у него деменция, ну, это дело непростое. Непростое. Насколько это стратегически полезно, ну, для меня вопрос сильно открытый. То, что он тактически неуязвим, да, тут его невозможно переиграть человека, который переворачивает доску тебе на голову, а если в итоге получает доску в ответ, тут же говорит, что это была игра, о том, кто сильнее получит доской по голове, он не явно выигрывает. Поэтому тут действительно на уровне тактики можно только восторгаться его умением не задумываться. Я цитировал в одном из недавних эфиров, я читал одного из израильских военных аналитиков, который, пытаясь описать проблему с предсказуемостью Трампа, но при этом не обидеть Трампа, потому что он аналитик все-таки патриотичный, а сейчас, если ты в Израиле, то Трампа надо поддерживать, передал эту концепцию, что Трамп обладает необычайной легкостью мышления. Ну, действительно.
Легкость мысли необыкновенная,
Да.
Дональда Трампа. Прекрасная, прекрасная. Но, правда, не к Дональду Трампу, но в Конгресс США приехали еще некоторые представители, у которых тоже легкость мысли обычно присутствует, а именно депутаты Госдумы встретились с представителями Конгресса США. Вот только что, прямо за 5 минут до нашего с вами выхода в эфир, конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что встреча делегации Госдумы с членами Конгресса США стала первым шагом к возобновлению диалога. Я считаю, что это первый шаг на пути. И также выступил тут же и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов из ЛДПР. Он сказал, что у него прекрасное впечатление, замечательные переговоры. Я благодарю прежде всего конгрессвумен Анну Паулину Луну за открытый, честный, замечательный диалог. Мы обсудили огромное количество вопросов, хорошие, мне кажется, результаты. Кремль, надеется, Песков сказал, что делегация Госдумы внесет вклад в реанимацию двустороннего общения стран. При этом, кстати говоря, ключевую фигуру Слуцкого не пустили. Он вообще глава комитета Госдумы по международным делам, но ему визу не дали. Поехали вместо этого вот тот самый Борис Чернышов, Светлана Журова и Вячеслав Никонов, я так понимаю, который внук Молотова-Риббентропа.
Нет,
Что...
без Риббентропа.
Без
Там
Риббентропа, но...
были чьи-то гетеросексуальные отношения.
Ну, значит, ну тогда только так, исключительно. Но все-таки, что вообще сейчас можно обсуждать? Что вообще можно обсуждать вот в рамках такого визита? И как можно интерпретировать вообще сам факт этого визита?
Слушайте, давайте начнем с конца. Есть как бы часть, такая смешная, есть часть серьезная. Я начну со смешной. Анна Паулина Луна – девушка удивительное умение подстраиваться под обстоятельства. Во-первых, надо отдать должное, что, учитывая, что на самом деле Анна Паулина зовут Мейерхофер, при рождении. А Луна – это фамилия ее бабушки. И когда ей надо было избраться во Флориде от того населенного пункта, в котором оказалось, что латиноамериканцев больше, она сумела сделать разворот над Атлантикой. И из человека, который много раз подчеркивал, что у нее христианско-еврейское мировоззрение, я не совсем уверен, как это в одной фразе сочетается, она резко перестала им быть и стала представителем латиноамериканцев в Конгрессе. Надо отдать должное, человек обладает приличным умением подставить обстоятельства. Кроме того, одна из вещей, которые сделали ее публично известной, это ее участие в рассказах о том, что на самом деле она убеждена, что американский отрыв в технологиях всего остального мира связан с тем, что американцы успешно подбирают и приспосабливают изобретения инопланетян. Поэтому, если человек является специалистом по встрече с инопланетянами, в конце концов, логично, что он же встречается с представителями Госдумы. Все-таки это неземная форма жизни.
Но она вот,
Поэтому...
я прошу заметить, она встречалась вот этой фотографией с Кириллом Дмитриевым, который ей привозил даже конфетки, шоколадки, точнее, с цитатами Путина. Вот он ей их вручал, они встречались, тоже диалог, тоже встреча с очень интересными формами
Ну, это
жизни.
представители, это я считаю, что это представители одной все-таки, да, цивилизации, принадлежность которой я, пожалуй, буду оспаривать, собственно. Вот, поэтому Это все, конечно, хихоньки да хахоньки, но в целом понятно, что уровень встречающей делегации здесь не очень высок. Это не тяжеловес американской политики, у них свои локальные интересы. Более того, я полагаю, что это случай, когда им важнее, что они вышли на международную повестку, поскольку это федеральный уровень, скажем так, да. То есть какая-то повестка, неважно, что с Ким Чен Ыном встречаться, что с Мадуро в тюрьме встретиться. Главное, что это повестка международная, выборы в Нижнюю палату для всех ее участников меньше, чем через полгода, ну, через полгода как раз. Что-то делать надо. Поэтому тут человек подсуетился, засветился, вновь попал. Кадр, где он стоит, встречает кого-то, этот человек выглядит, повесит у себя в соцсети. А осенью, а кого он встречает, можно забыть. Но если серьезно говорить, то я здесь не сторонник концепции, что давайте мы не будем общаться. Общаться надо, во-первых, неизбежно. Потому что идея игнорировать Россию так, как будто ее не существует, это не самая здоровая идея. Вообще, когда у тебя что-то болит, игнорировать это, как будто не существует, редко оказывается качественным долгосрочным решением. Второе, эту идею, хотя она и не очень хорошая, попытались провернуть. 4 года прошло, очевидно, она не очень работает, игнорировать не получается. Поэтому, если я игнорирую, тогда разговаривать. Имеет ли смысл выстраивать межпарламентские контакты? Ну, мы же понимаем, что, конечно, парламент в России – это интересная субстанция, когда особенная форма жизни, и диалог с ней возможен, но в основном в форме шопинга. То есть, как бы люди переехали в Америку, что-то купили, вот отдохнули на пляже. Что-то из этой области, конечно. Но тут в этом плане разговоры Макрона, какой-нибудь Путин, все-таки выглядит более рациональным решением. Но в целом я не очень большой сторонник этой концепции, с ними не о чем говорить. Если вы можете их уничтожить, ну, давайте уничтожайте. Если вы можете их проигнорировать, вырыть ров с крокодилами и сделать вид, что страны не существует, флаг вам в руки, но у вас же не получилось. И в этом плане Ким Чен Ын абсолютно прав, когда на днях выступая, он сказал, что ситуация в Иране лишний раз подчеркивает правильность решения Северной Кореи разработать ядерное оружие, поскольку с нами так уже не смогут, то ну, где он не прав? Именно так и подчеркивает. Но Россия это сделала давно. Настолько давно, что она еще Россия не называлась. Поэтому с ними так разговаривать не получится. Придется строить диалог, придется торговаться. Должна это делать Анна Паулина Луна? Ну, вряд ли, но в принципе тоже неплохое начало.
Ну, есть еще один возможный кандидат, мне кажется, хотя, не знаю, он, конечно, все награды получил уже давно, но, может быть, на международной арене есть к чему стремиться. Вот Адам Кадыров вышел тут в свет впервые после сообщения о ДТП. Собственно, сам Рамзан Кадыров опубликовал выступление Адама на совещании с командирами силовых подразделений региона. Ну, в общем, там действительно был он представлен, что все в порядке, все в норме, никаких вообще проблем, ничего, все, работа идет очень хорошо. Вот это действительно такое подтверждение того, что в Чечне все спокойно. Но все-таки так много говорилось в последнее время о том, что Рамзан Кадыров стремится поскорее к транзиту. Вот сейчас это уже будет бегом, просто какой-то спринт к транзиту власти.
Слушайте, проблема в том, что выступление младшего Кадырова сейчас оставляет двоякое чувство. То есть он, безусловно, жив, но это является, пожалуй, единственным достижением, которое мы наблюдаем. Ну, прямо скажем, это было довольно странное заседание. Он же теперь майор, кажется, да, я там присвоил очередное внеочередное звание. Опять же, это хорошая традиция, ведь именно так и получали титулы что в Российской империи, что в Западной Европе. Правда, 200 лет тому назад, но в конце концов, вот тогда детей записывали там, с рождения в какую-нибудь гвардию, и дальше как раз они росли в нормальной скоростью роста чинов, и к моменту, когда они могли наконец сесть на лошадь и куда-то поехать, они уже дорастали до положенного офицерского чина, имели выслугу лет, действительно качественный подход к вопросу. Поэтому здесь Чечня отстала немножко по времени, но находится вполне себе в тренде просто конца 18-го, начала 19 века. Что касается самого Кадырова, ну вот мы смотрим Кадырова-младшего. Его выступление не производит впечатления человека, который своим обаянием и своей харизмой может обеспечить проведение успешного транзита. Справедливости ради, его отец тоже не отличался харизмой, но все-таки был он постарше и все-таки имел за спиной реальный опыт военных действий. Не особенно на той стороне истории, на которой хотелось бы, наверное, но имел. Поэтому транзит будет тяжелым. Очевидно, что Рамзан Кадыров не самый здоровый человек. Не самый здоровый человек не означает, что он собирается завтра умереть. Может, собирается, я не знаю, но вообще это затяжной процесс. Но мы же наблюдаем подобные ситуации с одинаковой степенью медиа-освещения. Чуть разной степени приятности младшего поколения, справедливости ради, но это личное мнение. Не только в Чечне. Упомянутый ранее, я так понимаю, судя по всему, грядущий в нашем разговоре еще раз, как минимум, Ким Чен Ын решает ту же проблему. Мы не понимаем, какая у него проблема со здоровьем. Судя по всему, она есть. Поэтому, будучи в молодом цветущем возрасте, будучи третьим поколением, ну, Чекадера вторым, будучи третьим поколением правителей, он максимально ускоренной программе пытается легитимизировать свое чадо как наследника, которому должны присягнуть на верность. У них разные проблемы. У Ким Чен Ына дочка выглядит молчаливо разумной, но она дочка. А это, как известно, уже грех в нашем мужском мире, особенно что в Северной Корее, что в Чечне. У Рамзана Кадырова сын, но он молодец. Это тоже проблема. В классическом дне выборовском все вы здесь молодцы. Вот, поэтому тоже сложно. Надо показывать, надо пытаться приучить людей к тому, что он есть. Ну, так что приучать людей к тому, что он есть, что он такая же часть бытия региона, как его отец, он незаменимый столб. В случае с Ким Чен Ыном у меня больше веры в успех. Ким Чен Ын, во-первых, решил эту проблему сам в свое время. Он тоже представлялся довольно слабым наследником. И он смог справиться без крыши из Кремля и откуда-либо еще. Свое количество расстрелов, судя по всему, он произвел. А это полезный навык в русском мире. А с Адамом Кадыровым выглядит несколько печальнее, но понятно, что это происходит. Поэтому и там я не вижу здесь никакого сенсации. А то, что он выжил, ну, хорошо. Я, в общем, полагаю, что если вы сторонник Рамзана Кадырова, то вы радуетесь, что у него выжил сын. Это замечательно. Если вы противник Рамзана Кадырова, я тоже думаю, что вы радуетесь, что у него выжил сын, потому что если бы у Рамзана Кадырова некому было оставить власть и сейчас отдавать какой-то другой сильный клан, то шансов на дестабилизацию региона было бы меньше, а при наличии такого наследника шансов на дестабилизацию региона, думаю, существенно больше. Поэтому в обоих случаях, я думаю, вы рады тому, что Адам Кадыров есть.
Ну, а в другом дестабилизованном вполне регионе про Персидский залив, говоря, все-таки невозможно не говорить про Иран, все равно мы все время к этому возвращаемся. Вот на том самом заседании Кабинета министров Дональда Трампа, которое пару часов назад закончилось, Стив Уитков подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению войны из 15 пунктов. Отдельно хочется отметить, что не очень понятно, как Стив Уитков передал, если и кому, если Иран до этого заявлял, что переговоры со Стивом Уитковым и Джаредом Кушнером вести не хочется, поскольку они слишком связаны с Израилем. Только Джей Ди Венс может быть тем самым человеком, с которым Иран вроде бы готов вести переговоры. Но Пит Хэгсет, министр войны, министр обороны, сказал, что он молится, конечно, тоже за успешные переговоры Уиткова, но Пентагон тоже продолжает, как он выразился, свои переговоры. Мы продолжим вести переговоры с помощью бомб. Это цитата. Война – это переговоры другими средствами, сказал Пит Хэгсет. Ну и вот это военное давление, одновременно ведутся переговоры. Трамп прямо говорит о перераспределении ресурсов, возможно, даже тех, которые предназначались Украине. Вот все это. При этом министр иностранных дел Пакистана подтвердил, что между США и Ираном ведутся непрямые переговоры при посредничестве Пакистана. И много-много-много заявлений сделано. Насколько серьезно стоит воспринимать вот эти все 15-пунктный план, туман, вот этот переговорный туман, он как-то хоть есть признаки того, что он рассеивается?
Ведь я пожалею наших зрителей, я не буду им петь цитату, потому что они не сделали мне ничего достаточно плохого, чтобы услышать мое пение. Но я ее проговорю. Опять же, Высоцкий в далеком созвездии Тау-Кита, все стало для нас непонятно. Сигнал посылаем, вы что это там? А нас посылают обратно. В общем, пока посылка 15 пунктов плана в США в Иран, судя по публичной кампании, выглядит именно этим образом, как бы, что посредники подтверждают, что США послали какой-то план, а Иран подтверждает, что послал США обратно. Вопрос довольно простой, на самом деле, на поверхности своей. И заключается он в следующем. Тем людям в Иране, которые будут в итоге принимать решения, будет ценнее пережить эту войну или запомнить с этой войной. Потому что если пережить, то в той или иной точке у них будет стимул договориться с США. Если запомнится, то проблема о перестановке боевых действий теперь абсолютно очевидна, что Америка может перестать бомбить Иран, а Иран может не перестать бомбить соседей. И понять, какой стимул у Ирана, как у исламистского радикального режима, верящего в, ну, немножко как большевики верили в мировую революцию, в мировую победу исламского движения над сионистско-капиталистическими захватчиками, у них никакого стимула останавливаться нет. Очень страшно было сделать первый шаг и начать бомбить соседей. Но теперь, когда все уже по ним прилетело, в общем-то, уже не так страшно. Поэтому тут проблема именно в этом. Дональд Трамп все-таки привык договариваться с людьми, которые хотят понятных вещей. И, откровенно говоря, это прорывается в очередном трусе Дональда Трампа. Господи, мы обсуждаем опять его послание из специальной комнаты. Он же прямо говорит, что у Ирана очень странные переговорщики. Странные переговорщики. А что такое странные переговорщики? Мы, конечно, не знаем, что он в виду. Но я предположу, что это переговорщики, которые не хотят того, что хочет Дональд Трамп. То есть Дональд Трамп хочет, как там было по классике, лучше быть богатым и красивым, чем бедным и
И
больным.
больным.
Да, так и тут. Дональд Трамп хочет быть богатым, популярным, живым. И тут встречает переговорщика с той стороны, который, возможно, не так переживает эту тему того, живы они или нет, потому что у них место в раю и в истории.
Ну да, и они поэтому очень странные. Им поскорее нужно стать серьезными, пока не стало слишком поздно. И при этом вот еще интересно, раз уж мы обсуждаем вот это сообщение Дональда Трампа, он пишет, что иранские переговорщики очень странные, берет их в кавычки. И дальше они умоляют, он берет это в кавычки, нас заключить сделку. То есть поскольку умоляют заключить сделку в кавычки, кажется, что все наоборот как раз. Они...
Я думаю, проблема с умением Трампа пользоваться кавычками, он путает, да, кавычки со звездочками, когда нужно подчеркнуть что-то. Ну, опять же, сделки разные бывают. Есть план в 5 пунктов, который представил Иран, пересказ которого сводится: давайте вы заберете свои манатки, уберете отсюда и еще нам компенсируете. Опять же, была песенка, не помню, к сожалению, авторство, исполнялась на разными бардами. Песенка была, когда молодой человек что-то объяснял девушке о своих там чувствах и так далее. А девушка отвечала на это постоянным рефреном: ну да, что? Может, вы знаете авторство, я, к сожалению, не вспомню так сходу. И там был этот разговор, что вот это, говорит, ну да, а что? Это. Так и тут разговор Америки с Ираном: мы вас разбомбим, мы вас там подорвем, говорит, ну да, и что? Странные переговорщики. При этом я не исключаю, что методом перебора, и я очень надеюсь, что методом перебора, ну, такой перебор в стиле Хексета, да, переговоры в стиле Хексета, перебирают, постепенно отключая тех или иных переговорщиков, вводя их за рамки процесса, это отведя их в такой теневой кабинет с Хомейни-старшим. Вот, перебирая этих переговорщиков, возможно, США повезет, и они смогут найти того, который захочет жить. Ну, в конечном счете, такие тоже встречаются. Я глубоко убежден. Видимо, США оказались в ситуации, где копать пришлось глубже, чем ожидали. Опять же, мы не знаем статус Хаменеи-младшего. Но если он жив и все-таки принимает какое-то участие в руководящем процессе, думаю, объяснить ему, что это ничего личного, только бизнес, будет довольно сложно. Я так понимаю, что там перебили всю его семью. Ну, в общем, таким путем можно это и личным сделать. Поэтому это тяжело. Это, конечно, тяжело. Понятно, что какие-то переговоры есть. Оптимисты говорят, что иранцы всегда ведут переговоры, защищают нас к предыдущему тезису. Вообще все разумные люди всегда ведут переговоры. Если не для того, чтобы договорить, то для того, чтобы хотя бы узнать что-то о настроении своего соперника. Но в целом, чем больше уничтожается иранская инфраструктура, чем больше гарантируется отсутствие нормальной жизни в Иране, тем большим является стимул никогда это не прекращать. Потому что если вы говорите, что ха-ха-ха, это почти цитата некоторых спикеров, сейчас иранская война закончится, и даже если режим не свергнут, режим останется в условиях мира один на один с засухой, разрухой, экономическими проблемами, а мы еще им нефтеэкспорт уничтожим. Ну так они тоже это читают и считают. И они понимают, что в этой ситуации есть два выхода. Выход первый, ногами вперед, что их снесут в разрухе, а выход второй, чтобы война не закончилась. Потому что, как вам сказал Владимир Владимирович Путин, война все спишет. Так что, да, на мой взгляд, ситуация непростая. Дай бог, чтобы нашелся кто-то в Иране, кто захочет эти переговоры вести и захочет жить.
А что касается Дональда Трампа и его заявлений о победах, потому что, мне кажется, один из вызовов для Дональда Трампа – это как раз что назвать победой. Сначала казалось, что победа – это там, смена режима, скажем так. Вот, но теперь, как сообщают Axios, по крайней мере, Дональд Трамп отказался от идеи Нетаньяху призывать граждан Ирана к восстанию против властей. Вот об этом написали Axios, что якобы Нетаньяху Нетаньяху всячески говорит Дональду Трампу, что нужно продолжать призывать иранцев выйти на улицы в знак протеста против правительства, но Трамп все, теперь больше этого не делает и отказывается от этого. Но что касается своего рода победы для Дональда Трампа. Вот поправьте меня, пожалуйста, у меня складывается такое впечатление, что внезапное, ну не то чтобы внезапное, внезапно их действительно бомбили и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, но как-то неожиданно так складывается ситуация, что даже и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты раздумывают о том, ну как-то не поддержать ли американскую операцию. И таким образом получится, ну, грубо говоря, если мы откроем через там 100 лет страничку в Википедии, если будет Википедия, если через 100 лет что-то будет об операции «Эпическая ярость», то будут две колоночки. С одной стороны будет Иран, может быть, Россия, еще кого-то можно будет туда добавить, а с другой стороны в такой ситуации будут США, Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар вместе с Израилем. И Дональд Трамп тогда сможет сказать, ну все, вот он, новый Ближний Восток, вот Саудовская Аравия вместе с Израилем что-то делает. Это станет ли для Дональда Трампа какой-то победой? И может ли он объявить это победой? Можно ли вообще такую перспективу рассматривать? Понятно, что Саудовская Аравия не будет объявлять, что они теперь с Израилем, и они, возвращаясь к, ну, правда, это день радио уже, по-моему, я так за тебя, я за тебе и всех. Вот за Израиль всех, они больше всех за Израиль. Но все-таки вот они в одной колоночке тогда получатся. Это не победа ли Трампа, новый Ближний Восток?
Вы знаете, иногда, выходя в эфир, я думаю, зачем я это делаю, и прихожу к выводу, что я это делаю, чтобы делиться ненужной информацией, которую я за годы накопил и не знал, куда ее применить. Видите, вы знаете, что в истории Второй мировой войны было две битвы, где в Википедии в колоночке одна сторона, другая сторона стоит части СС, а сторона, которая против них, стоит американские части и части вермахта.
Я единственную такую историю знаю про Альберта Баттеля, по-моему, который не хотел это если я не ошибаюсь, в 43-й год или 42-й год, когда он не дал увезти евреев из гетто в Польше и наставил оружие на солдат ФСС, которые
Нет,
приехали.
это внутренний конфликт. А я говорю про союзнические действия вермахта и
Нет,
США. Их
нет.
было две. Одна, я не вспомню до конца обстоятельств, где-то, по-моему, Бельгия, но я не помню подробностей. А вторая, более известная, была в Альпийской Австрии, по-моему, точно в Альпах, возможно, в Австрии, замок, в котором задержались высокопоставленные французские военнопленные, в общем-то, не совсем военнопленные, политикопленные. Это было руководство Франции, арестованное еще в начале войны, которая содержалась в этом замке. А замок охраняли части вермахта. И в какой-то момент во времени, при отходе американских войск, случился некоторый конфликт, где части СС на это место контратаковали, а части вермахта решили, что, в общем, как бы формально они решили, что они поняли, на какой стороне истории они должны оказаться. Возможно, они решили, что им лучше оказаться в американском плену рано или поздно, ответившись тем, что они с ними воевали, а не в могиле. Но так или иначе, там было очень мало войск Америки, там передовой там, отряд разведки условно, и они объединили усилия с немецкими частями. И была битва, там были убитые, все положено, они отбили нападение СС. В формате как бы некоторое количество бойцов вермахта, некоторое количество бойцов армии США. Ну, битва-то, конечно, прямо скажем, не Курская дуга. Там человек 500, по-моему, участвовал на всех участников. Могу ошибаться точной цифрой. Но вот, как вы говорите, есть статья в Википедии, левый столбик победители, армия США, вермахт, правый столбик проигравшие. Войска СС. Ну, вот пока я тут разглагольствую, я думаю, может, вы найдете ее. Такое было. Вот. Это, в принципе, по-моему, не хуже, чем Катар и Саудовская Аравия вместе с Израилем. воюющий с Ираном. Ну, кроме того, надо понимать, что там же есть все чудесные истории, что это для нас, сидя тут издалека, это все одно и то же. А рубрика для них, так вообще-то, шииты и сунниты имеют весьма долгую историю противостояния, и поэтому водоразделы в местных обществах проходят довольно четко. Поэтому это вполне может быть шиитско-суннитская война с привлечением евреев и американцев. Ну, чем в конце концов не вариант. А другой вопрос, что не до конца понятно, что кроме статьи Википедии будет получено участием саудовских и эмиратских войск. Часто подчеркивается, что саудовцев, по-моему, второй в мире по размеру корпуса F-15. Могу ошибаться, какие, мне кажется, F-15. И как потрясающе много ударов они могут нанести, ну, допустим. Проблема-то в чем? У нас же проблема этого конфликта не в том, что американцам не хватает молотков, чтобы убивать гвозди в гроб крышки Ирана. С молотками все в порядке. Проблема в том, что, ну, и тем более, что пока потеряно 3,5 истребителя, 3 от дружеского огня и один слегка покорежен. А проблема в том, что оказалось, что похоже, что молоток не идеальный инструмент в данном случае. И если вам нужно забить гвоздь, молоток, это прекрасно. А если вам нужно там, внести некоторые правки в вашу водопроводную систему, то кроме молотка желательно иметь другие инструменты. И от того, что молотков станет больше, ну хорошо. То есть, допустим, Саудовская Аравия вступит в эту войну. Допустим, они тоже начнут наносить удары по Ирану. Проблема эта не изменится. Как не получалось решить проблему минирования пролива примитивными минами времен Второй мировой, а также проблему микроподводных лодок, которые на сверхнизких, в смысле, сверхнеглубоких глубинах, я не знаю, как правильно сказать, мелких водах оперируют в проливе, то от того, что у вас F-15 станет в 2 раза больше в регионе, количество мин не изменится. У вас другие проблемы. Поэтому это интересно, это может быть забавно. Статья в Википедии выйдет хорошая, вы правы. Ну, кстати, не первый. Арабские Эмираты с Израилем вовсю сотрудничают в вопросах безопасности. Давно, в том числе и военными контактами. А с точки зрения Саудовской Аравии, по всем признакам, именно перспектива установления нормальных отношений Израиля и Саудовской Аравии была одной из целей акции 7 октября. Цели, надо быть успешных. Их удалось сорвать, эти отношения, по крайней мере, временно. Поэтому никакого нонсенса здесь не случится. Тут вообще можно в другую сторону поиграть. Ведь как бы Саудовская Аравия и ОАЭ уже участвуют в одной войне вместе, но по разные ее стороны. Потому что в Йемене они не только поддерживают разные силы, но и саудовская авиация недавно бомбила корабли, привозящие вооружение от Арабских Эмиратов напрямую. Поэтому тут-то все еще более весело, потому что мы получим ситуацию, где Саудовская Аравия и ОАЭ бомбят вместе иранцев, которые спонсируют хуситов, которые участвуют в войне, в которой Саудовская Аравия и ОАЭ бомбят друг друга. Так что, если мы хотим получить скороговор какую-то, то это может быть проговаривание разных комбинаций, кто против кого сейчас на Ближнем Востоке есть и будет.
Ну, это точно та глава учебника или тот параграф учебника по истории, который очень сложно будет всем учить через некоторое время. Но один из пунктов этого учебника точно совершенно это цены на нефть. Все-таки, как всегда, любимая фраза «It's the economy, stupid» советника Билла Клинтона, кажется, применима почти всегда. Но вот Bloomberg пишет, что в администрации Трампа готовят к росту цен на нефть, и цена должна быть $200 за баррель, там 170-200 долларов за баррель. Кажется, что внутри США это очень серьезно изменит ситуацию. А в мире как это изменит ситуацию? Но это уже все, это красная линия окажется и для всех.
Тут есть, кстати, несколько пластов. Первое, ну, конечно, замечательно, что эти люди на истечении 4-й недели военной операции в нефтедобывающем регионе начали готовиться к росту цен на нефть. Наверное, лучше поздно, чем никогда. Но в целом, конечно, желательно заранее. А второе, надо понимать, что цены, которые вы озвучиваете, на рынке уже есть. Я, опять же, приводил это в одном из эфиров сейчас, поскольку у меня основная профессия все-таки не ближе к экономике и юриспруденции, чем к разговорам о важном, то у меня был честный звон в прошлую пятницу с одним из крупных американских банков по их представлению о ситуации. Банк работает очень много в Азии, и тут могу только на их внутренние цифры ссылаться. Они говорят, что уже на прошлой неделе контракты на нефть в Азии, отгрузки реально шли по 170. То есть, как бы есть абстрактная цена в вакууме, там, биржевая, всей нефти в мире и так далее. А есть реальные отгрузки. Реальные отгрузки в Азии шли по 170, и цены только растут. И поэтому это даже не столько сценарий, который он готовит, сценарий, которому надо жить. Есть маленькая звездочка здесь, не то что успокаивающая, но понижающая градус. Мы часто говорим о том, что беспрецедентные цены, ну, надо делать поправку на инфляцию. То есть, если поправку на инфляцию делать, то такие цены уже были. Потому что 150 долларов в 2008 году, поправка на инфляцию сейчас, это и есть 200 с чем-то. Поэтому такое уже было. Другой вопрос, что это были цены в довольно быстро растущей мировой экономике, и мы имеем дело с ценами в мировой экономике, которая только занимается, что пытается оправиться от очередного глобального внезапного кризиса. И это по-другому, конечно, влияет на восприятие этих цен. А с точки зрения того, на что сделана ставка, сейчас большинство рынков, большинство игроков на рынках закладывают, что этот конфликт длиной еще в месяц, но от силы. Месяц мировая экономика переживет. Все, что я слышу от людей, реально в рынке сидящих, прежде всего американском, что если это выйдет за пределы месяца, или если мы увидим американских солдат на земле, что называется, boots on the ground, что будет показывать, что это конфликт надолго, то прогнозы поменяются, и с мировой экономики могут произойти разные интересные процессы, который повлияет не только на переизбрание Дональда Трампа. А так, да, конечно, немножко эта стратегия напоминает чем-то путинскую, в том плане, что я помню много лет назад разговоры о том, что Россия, конечно, отстает технологически от Запада, но наша цель сделать свою экономику настолько примитивно простой, что когда Запад сам врежется в хаос и у них все станет совсем плохо, мы на их фоне будем смотреться неплохо. Это оказалось безумием, сейчас кажется чуть меньше безумием, почему-то, к сожалению, не знаю даже почему. Но Америка имеет такую же примерно концепцию сейчас, потому что, будучи страной с условно самодостаточной нефтянкой, они являются экспортерами нефти, экспортерами газа, она может позволить себе попытаться в долгую сыграть в игру, что нам будет плохо, но всем остальным будет настолько плохо, причем всем остальным, как Китаю, которому негде будет брать нефть по нормальным ценам, так и Ирану и прочим, которым некуда будет ее продавать. Ну, это как и России, потому что мощностей для продажи, для экспорта куда-то всех объемов тоже сейчас не предвидится. Все будет настолько плохо, что на их фоне мы будем укреплять свои позиции. Это интересная стратегия. Это, конечно, немножко такая стратегия русской рулетки. Проблема в том, что нет ощущения, что за этой стратегией стоит американский избиратель. То есть, чтобы ее успешно применять, надо быть уверенным, что твое общество готово жить в два раза хуже и быть счастливым, потому что другие живут в 4 раза хуже. Как-то у меня нет ощущения, что американский избиратель на такое подписывался и будет подписываться. Так что Трамп должен все-таки выдумать какую-то другую стратегию, если он хочет не получить проблем дома очень скоро.
Ну да, американцы совсем не готовы долго терпеть это. Ну, хотя в ТикТоке очень много видео было. Ну, мы, да, хорошо, ничего, давайте подождем месяц, будем платить столько-то за бензин, но лишь бы не было угрозы США. Но,
А
тем не
я вот
менее.
вижу расклеенные по Америке, фотографии расклеенные по Америке, по заправкам, стикеров, вы, видимо, тоже видели, да?
Да.
Стикеров, где к той части, где ценник за галлон, наклеечка такого карикатурного еврея, показывающего пальцем на ценник с подписью «Это сделали евреи». Ну...
А я видела, это сделал я с фотографии Трампа.
Ну вот видите, у нас с вами разная лента, у нас с вами разная лента. Но боюсь, что как бы не сошлись они в одной точке.
Тоже есть такая опасность. Но все-таки вы упомянули уже Ким Чен Ына, и, конечно, фантастический визит Александра Лукашенко, но точнее фантастические подарки обменялись. Александр Лукашенко и Ким Чен Ын оружием. Лукашенко подарил лидеру Северной Кореи белорусский автомат. Вот это произошло по завершению визита в Пхеньян. Собственно, вот Ким Чен Ын вручил гораздо более дружески как-то, значит, вазу ручной работы из ракушек с портретом Лукашенко в центре, а также меч ручной работы и золотую монету, приуроченную к визиту Лукашенко. А Лукашенко подарил автомат. Вот замечательный автомат белорусского
Но
производства.
он еще хлебушек принес, не правда?
И хлебушек принес и сказал на всякий случай, если враги появятся. Он еще и принес золотую такую статуэтку с васильками и какой-то подарок для дочери принес. Ну, в общем, много всего интересного. Но я бы даже предложила небольшой отрывочек со звуком посмотреть. Там интересные есть слова Лукашенко, мне кажется, отсылки к половцам и печенегам куда-то. Давайте послушаем.
Наша святыня, слуцкие пояса. В средние века занимались наши ткачеством, и золотая нить здесь делали эти пояса, и богатые люди подпоясывались. Это передайте вашей дочери.
이건 따님께 전달해 드릴 수 있겠습니다. 부럽습니다.
감사합니다.
부탁드려봤습니다.
Это золотой букет вашей супруги.
Вот золотой букет.
В общем, Лукашенко приехал с вас в Польшу.
Это наш василек, цветок.
Да, и все началось с, значит, пояса, средние века. Вот как-то это туда все, отсылки сразу, вот ассоциация половцы и печенеги и все прочее. Ну, вот такие благостные совершенно визит, но обменялись все-таки они оружием, тем не менее.
Как вы считаете, это недолет или перелет? Потому что он же заявлял на прошлой неделе, что ну, от его имени заявляли, что такие хорошие переговоры с Вашингтоном, что вот еще немножко и Лукашенко полетит к Вашингтону, к Трампу навстречу, а прилетел Пхеньян. Вот это он недо или перья?
Ну, учитывая, что как-то он может через Аляску дальше, но
Тогда недо.
пока не да. Но, кстати говоря, интересно, а Лукашенко не может быть переговорщиком теперь с Ким Чен Ыном? Потому что, кажется, у Дональда Трампа-то роман закончился немного с Ким Чен Ыном. У них такая переписка была с Рокетменом хорошая.
Ну, бомбить как бы стало некого. Ну, я думаю, что с Ким Чен Ыном роман еще не до конца закончился, потому что чем больше Америка будет перекидывать сейчас из азиатской части своих армий ПВО на Ближний Восток, тем интереснее будет жить Ким Чен Ыну и его соседям. Там тоже есть такой момент. Я думаю, что отчасти, конечно, вы правы, это связанные процессы. Я не уверен, что он прям переговорщик, но, безусловно, Лукашенко начинает верить в то, что на международном треке все еще есть что жнец, глагол слова жнец пожнать. Извиняюсь. Есть что собрать в международном треке, и раз с ним сам там разговаривает, то надо срочно раздуть щеки, или, если вы павлин, то раскрыть хвост. И показать, что вообще он много с кем общается. И есть у него опция. Знаете, Ланьков обычно рассказывал, я должен говорить, ныне отмененный Ланьков или как?
Нет, нет, нет.
Нет, мы не изменили их, ну хорошо. Вот, Ланьков очень интересно рассказывал всегда о том, что он считал, что северокорейская дипломатия самая лучшая в мире, потому что на таком голом поле ресурсов. Изначально, если тебе задают, как любит говорить Трамп, карты, и тебе подают карту, что ты дипломат Северной Кореи, в общем, конечно, хочется как-то мышь в холодильнике удавиться. Ну, тут, прямо скажем, простор-то действительно небольшой, но они умудрялись годами, десятилетиями так маневрировать между, казалось бы, невообразимо приходящими, не любящими противниками, что где-то на тонких противоречиях Москвы и Пхеньяна или толстых противоречий Москвы и Вашингтона они себе выторговывали всегда что-нибудь поесть и вкусненько, и программу ядерную создавали и так далее. Так и тут. Лукашенко, конечно, имея в активе, в общем-то, картошку, так-то, по большому счету, умудряется годами, десятилетиями и колебаться с линии партии, а с другой стороны, выторговывать какой-то свой особый белорусский путь там, где, казалось бы, уже давно он должен был стать сателлитом Москвы, лежать и не рыпаться. А нет, рыпается. Не скажу, что он добавляет не любви к Лукашенко, но, безусловно, уважение к его талантам добавляет.
Ну да, такие, может быть, это и таланты, не знаю, какие-то дьявольские, но что ж, да, имеется, имеется такое. Благодарю, благодарю Бориса Пастухова за то, что он нашел время присоединиться к «Обсудим» на Breakfast Show. Напоминаю, подписаться обязательно на телеграм-канал и YouTube-канал Бориса Пастухова. В описании к трансляции вы найдете ссылки. Борис, большое спасибо.
Спасибо большое всем за приглашение. Всегда приятно с вами вечер провести.
Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, а всем зрителям я напоминаю, что вот вы видите счетчик, вот там вот замечательный счетчик, который показывает, сколько подписчиков у канала Breakfast Show. Так что проверьте, подписаны ли вы на Breakfast Show. Ну и поставьте лайк, пожалуйста, этой трансляции. Не забудьте, что в описании к трансляции всегда все полезные ссылки и как поддержать Breakfast Show тоже. Ну, а главное, приходите завтра через 12 часов и 2 минуты на Breakfast Show смотреть, конечно же, утренний эфир. Всем спасибо. Пока.